Добрый вечер, друзья. Я хочу мысленно вас вернуть в события не столь далекие, когда Леонид Владимирович по страшной жаре бороздил степные просторы Отечества, передвигаясь на двухэтажном красном автобусе из Ростова в Волгоград и обратно. И вот во время этих путешествий, о которых он нам подробно рассказывал, была у него одна встреча, которая сегодня имеет свое радиопродолжение. Дамы и господа, прошу любить и жаловать, Елена Сергеевна Христо.
Добро пожаловать,
Елена
Сергеевна.
Рада вас видеть воочию на передаче.
Вы, значит, Леонид Владимировича вывели на ростовские экраны, насколько я понимаю.
Да, он теперь очень популярная у нас личность в Ростове, не только знакомая по голосу нашим зрителям. Потом наша передача, могу без ложной скромности сказать, заняла первое место на неделе. Поэтому Леонид Владимирович, конечно, хорошо здесь. И вы, Всеволод Борисович, тоже в этой передаче были. Я уж когда делала ее, на вас насмотрелась, потому что мы в монтаже там ее,
так сказать, украсили
вашим образом.
А каким образом из Лондона мог я попасть в ростовский экран?
Ну, у нас, во-первых, был ваш ролик BBC-шный. Там небольшое ваше представление, когда вы сидите в своей диджокейской студии.
Есть.
Да, и когда вы были на презентации своей книги, прошла молодежная передача у нас в эфире. А моя режиссер, когда уже мы работали над программой, она ее так очень оперативно, чуть-чуть кусочек сумела записать на видео, и мы, естественно, решили ее включить, чтобы и вас было побольше.
Елена
Сергеевна, вот только Алексея не было.
Ничего, не страшно. Я хочу спросить, вот если здесь у нас какая-нибудь программа выделяется, сделанная на неделе, так ее крутят чаще. Она попадает и в лучшую программу недели, а может быть, лучшая программа месяца, ее может так раз пять, а то и семь крутануть.
Я уже поняла ваш вопрос, Алексей. Да. У нас есть такой 35-й канал, где у нас вообще поле для экспериментов, потому что у нас там 7 часов вещания, и этот повтор будет обязательно, он уже практически запланирован у нас. А выход у нас в эфир тогда был в конце июля, так что это совсем недавно. Обязательно будет повтор.
Ну, друзья, я горжусь вами.
Мы сегодня как бы даже хотели Леониду Владимировичу достать репортерский микрофон с длинным таким кабелем, чтобы он вас интервьюировал сегодня, чтобы состоялся профессиональный обмен любезностями.
Но я могу, если зашел об этом разговор, я могу сказать. Я когда ехал в город Ростов, это был мой не первый визит в город Ростов, а я вспоминал свой первый визит в город Ростов. А первый визит был где-то в 50-е годы, когда я доучивался в институте после вынужденного перерыва. Как знают некоторые уже наши радиослушатели, у меня был вынужденный перерыв в 6 лет, после чего я вернулся, значит, и стал доучиваться в институте. Все там были студенты на 6 лет младше меня в группе, как вы понимаете. Я назывался «Дед». У меня была такая кличка. И мы поехали в Ростов. Поехали на машине вчетвером. Вели машину по очереди. Это был автомеханический институт. Все ужасно, какие шоферы. И в этот момент, когда мы въехали на улицу Ростова, очередь вести машину была моя. И я въехал на Большую Садовую. И вдруг услышал крик. «Леня, развернись! Немедленно развернись! Скорее, вон к тому тротуару!» «Что такое? Ты посмотри, какая идет!» Значит, шла красивая девушка. Я развернулся, мои ребята посмотрели на девушку, и тут же один крикнул: «А теперь давай вон туда, вон туда!» Вот в эту улицу она повернула. Ростов, так сказать, подтвердил свою репутацию города самых красивых женщин в России. Действительно, это было что-то невероятное тогда.
Елена Сергеевна, у вас аварийность, высокая на улице.
Когда приехал в Ростов и познакомился с Еленой Сергеевной, вы, мои друзья, сразу поймете, хотя у нас радио, не телевидение, а то бы поняли и все наши слушатели, что я сразу понял, что репутация Ростова остается.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Вот. Около автобуса появилась Елена Сергеевна. И
вы закричали водителю: «Сюда, сюда!»
Да, сразу стало приятно, и она сделала вот такую передачу.
Второй раз это сделал Леонид Владимирович то же самое, что и 30 лет назад, но на этот раз на двухэтажном красном автобусе. Но, как я понимаю, не за то, по поводу чего Леонид Владимирович комплименты делал, вас взяли на телевидении. У вас ведь есть основная в жизни профессия, о которой вам сейчас напомню первой на сегодня песней.
Музыка. как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
Ну, теперь все поняли, кто вы по профессии, вы врач-кардиолог.
Леонид Владимирович, пользуясь случаем, я, конечно, поздравляю всех своих коллег, потому что завтра в России праздник российского кино, и хотя кино нашего российского сегодня вроде бы как бы оно есть, и в то же время его нет, все-таки хочется поздравить всех кинематографистов, потому что будем надеяться, что все светлые дни у них еще впереди. А я, собственно, пришла в кино в очень хорошее время, это был конец 60-х, когда были живы еще наши великие старики. У нас в институте преподавал еще Лев Кулешов, которого считают в России, так сказать, того, кто открыл эффект монтажа. Еще называли даже эффект Кулешова поначалу, уже потом Эйзенштейн это развил. Хохлова, вот, кстати, ее портрет с удовольствием вчера видела в музее кино у вас в Лондоне, потому что это все хорошо известно. Тогда был еще и работали Ром, Райзман. У нас в институте преподавал Сергей Герасимов, которого вы все наверняка помните по «Тихому Дону». Опять же, Шолоховская.
Только по «Тихому Дону», по «Маскараду», безусловно. Несчастье с вами будет в эту ночь.
Да, вот, кстати, его красавица жена Тамара Макарова у нас тоже преподавала. Тогда уже, конечно, в почтенном возрасте, но тоже была очень очаровательная женщина еще в те годы. И, конечно, было много молодых имен, тех, которые были нашими кумирами в те годы. Это, конечно, Тарковский, Параджанов, Лариса Шипитько несколько позже, была я. Ну, тут множество можно имен перечислять. То есть это было время, когда, в общем, можно было говорить о многом. Были разные темы, расцветали разные жанры, там и комедия, Гайдай, Рязанов. То есть это было, конечно, очень приятное время. И мы, когда были студентами, конечно, на первое время киновидов называли на первых курсах киновидами, потому что мы очень много смотрели. У нас вот если 2 часа лекции, 2 академических часа, то потом 4 часа просмотра. Это так у нас было по отечественному кино и по зарубежному. И кроме этого, мы летели на любые просмотры, которые у нас в ВГИКе были. Там, допустим, если привозили у нас по средам новый фильм, то, конечно, весь институт был в наличии. А когда у нас бывали какие-то вечера, у нас в 3 залах показывали кино. Это был, допустим, Уолт Дисней, затем мог быть Чаплин в другом зале, а в 3-м какой-то новый фильм. И при том мы так вот стремились это все новое видеть, что вот, например, представьте, вот студенты тех лет, и я в том числе, могли поехать в Госфильмофонд по собственной воле. Это 100 километров от Москвы. Зимой по заснеженному полю после станции мы шли, чтобы дойти туда, посмотреть фильмы, которые вот у нас там девочка одна работала над дипломом. У него тема была Трюфо.
Да?
Да. И вот какие-то фильмы в нашей фильмотеке, хотя она у нас была богатая, просто ей не могли предоставить. И мы с ней, энтузиасты тех, которых там несколько человек ей разрешили взять, мы вот топали туда.
Ну, а чтобы
вот
Трюфо как посмотреть, так стоило того. Да.
А вот представьте сейчас картина, какая такая грустная. У меня один из моих сокурсников, Валерий Басенко, который работает в Госфильмофонде, он заместитель начальника зарубежного отдела, такой Володя Дмитриев начальник, очень известный у нас в свое время была личность. А он рассказывает, что вот он делает обратный путь. Он, работая в Госфильмофонде, каждую субботу едет к своим любимым студентам. И что вы думаете? Этих студентов очень часто просто нет в аудитории. Это специальность, зарубежное кино, то, на что мы
да,
раньше
Да, но они же видео смотрят, наверное. Возможно, им не надо теперь
возможно,
ходить
конечно, там, это, 10 километров. Это с этим связано. Ну, конечно, воспоминания об институте — это прежде всего те педагоги, которые у нас были. Конечно, у нас был мастером Ростислав Николаевич Юренев. Это в свое время звезда советского киноведения. Он представлял наше кино за рубежом на всех фестивалях. Он в Карловых Варах там был в жюри, кроме того, как в нашем московском кинофестивале. Ну и вообще, это был очень элегантный мужчина. Исключительно остроумный человек, поэтому на его лекции всегда, так сказать, в полном составе вся наша группа являлась. Все девочки были в чем-то особенном одеты, если, конечно, он не уезжал из Москвы в это время. Вот, рассказывал нам кучу всяких баек, естественно, кроме того, что рассказывал об истории кино. И очень интересный у нас был педагог по зарубежному кино Владимир Александрович Утилов, и у него был такой конек «Английское кино». Поэтому он английское кино, да, читал нам в таком объеме, что мы в дальнейшие годы некоторые кинематографии некоторых стран вообще прошли галопом, а некоторые просто у нас остались для самообразования. И вот, значит, так, любя английское кино, у него еще одна была такая слабость. Он был платонически влюблен в Вивьен Ли.
Вивьен, я так, вот, да. Ну, просто я сейчас подумал, ну, в кого можно было влюбиться? Да. Вивьен Ли, красавица.
И вы знаете, он тогда еще был не женат, мы, конечно, все об этой его слабости знали, естественно, так сказать, подтрунивали как-то, но, тем не менее, потом он родил такую монографию, посвященную Вивьен Ли, где море любви к ней, и в то же время, так сказать, Лоренс Оливье предстоит в роли такого злодея, который вообще ее сгубил, и вообще ее приступы провоцировал, всю жизнь он завидовал, завидовал ее успехом. И вообще, я так поняла из этой книги, что он был, вернее, только негодяй, потому что он был ее муж.
Я вам скажу только одно. Я читал мемуары самого Лоренса Оливье, и интервью с ним видел такое откровенное. И просто могу сказать, что если бы они поменялись местами, то киновед ваш был бы человеком несчастным, потому что Вивьен Ли была женщина со странностями. Кроме того, в личном плане у нее была некоторая ненасытность, на что потом Лоренс Оливье, он не мог, конечно, жаловаться, но при воспоминании его семейной интимной жизни лицо его несколько передергивалось. То есть семейное счастье ему давалось нелегко.
Нет, она была, конечно, не совсем нормальным человеком. Особенно во второй половине жизни она была несколько сдвинутой.
В английском языке этот термин вполне невинный, нимфомания. Но по-русски это звучит совершенно...
А, нет, это не
звучит совершенно ужасно, я его даже говорить не хочу. Разве можно так по-казацки сказать, что у него было бешенство батьки?
Я вообще...
Ну, у Вивьен Ли было такое... Вот это было такое состояние.
Кроме того, она была хорошей шахматисткой.
Правда?
Да.
Ну, все-таки, наверное, она была неплохой актрисой. Во всяком случае, фильмы «Леди Гамильтон» и «Мост Ватерлоо», конечно, это, наверное, одни из самых приятных воспоминаний детства, потому что именно в детстве я их вот смотрела впервые.
Позвольте вам напомнить медленный вальс из кинофильма «Ватерлоо». Сразу несколько комментариев, потому что эта мелодия сопряжена с целым пластом национального мифа в Отечестве. Ну, во-первых, мы сыграли это не в виде вальса, а на четыре четверти музыку. Это вовсе не вальс, звучало как марш. Но, в принципе, это шотландская мелодия «Auld Lang Syne», которую традиционно поют в Новый год. Новый год англичанами, как вы знаете, не признается. Традиционно англичане справляют Рождество, а на Новый год ложатся спать в 11:10. Что нам, конечно, никогда было совершенно не понять. Но я, находясь в шотландском окружении, много лет уже Новый год справляю и здесь, и эта мелодия непрерывно звучит.
Хогманей.
Хогманей.
Хогманей. Шотландский Новый год.
А у нас в Отечестве она всегда была известна как вальс-бастон, в мои годы говорили, из кино, из К-дробь-Ф, «Мост Ватерлоо». А «Мост Ватерлоо» рядом с Бушхаузом. Мы по нему на вокзал ходим вообще пешком ежедневно.
Мостик отличный.
Да, но это так, возвращаясь просто к музыкальному фону того фильма, о котором мы говорили, а фильм – фон для разговора о Вивиан Ли.
Значит, вашего педагога судьба уберегла от Вивьен Ли. Он написал о ней только работу.
Ну, вы знаете, он, конечно, наверное, я думаю, что если бы Вивьен Ли все-таки знала о таком отношении, то вообще неизвестно, как бы ее судьба дальше сложилась. Ну, потому что это было столь
приятно. В свете рассказанного сегодня, да.
У Вивьен Ли, кстати, в Америке судьба складывалась вообще иначе. Такие истории всякие ходили. Ну, бог с ним, ладно, оставим это все. Тогда... Тоска ваша по ушедшему напоминает мне по широте и по остроте ощущений, может быть, только ностальгические воспоминания белогвардейцев, которые оставили за собой цветущую Россию, страну, в которой ямщики по снегу скакали с бубенцами, и где все вообще пылало, росло и цвело. И вот в смысле киноведческом, конечно, та Россия, которую вы знали, она, видимо, и представляется вам сейчас аналогичным образом. Потому что действительно колоссальное количество фильмов. Сколько Мосфильм делал картин в год? Там больше 100.
Ну, я затрудняюсь, да, статистику, около... но во всяком случае, конечно.
По объему мы от Голливуда не отставали.
Ну-ну-ну-ну. Это отставали. Потом было. А был период в советском кино послевоенный. Вот последние сталинские годы.
А, малокартинье.
Да. Это называлось прямо малокартинье, когда делали в год 6-7 картин, какой-то год, кажется, 5 картин
сделали. В кино тогда снималось 4 человека, они просто не успевали.
Ну, это же было специально сделано. Иосиф Виссарионович задумал, что были только шедеврогенные картины, поэтому средних заранее не пропускали.
Например, шедевры, например, «Кубанские казаки».
Да.
Во.
Совершенно
фильм,
верно.
Да, был убойный совершенно.
Ну, и любимые были сталинские режиссеры Александрова, он обожал. И Пырьева обожал, да. Это, в общем, были такие режиссеры, которых он очень любил.
Не, ну потом был период, когда Мосфильм делал много картин, потом студия Довженко, грузины делали что-то. Если соединить все наши союзные студии, Голливуд, по-моему, обставляли совершенно без всякого напряжения.
Было огромное количество. Вообще посмотреть даже профессионалу это было почти невозможно. Это нужно было вообще не вылазить из кинотеатра.
Еще Ленфильм,
да, конечно. Очень интересно, кстати, работать.
Потом всякие студии юношеских фильмов, такие-сякие, мультфильмы.
Ну, а потом, конечно, в те годы огромное значение имели фестивали. Потому что если сейчас у нас там видеобум и все такое, а раньше посмотреть фильмы можно было только на фестивалях. Вот в этом году, как раз, когда открылся фестиваль, мы все вспоминали, что очень многие люди из разных городов приезжали в Москву, там выставили дикие очереди, чтобы достать эти абонементы. А мне вот как студентке в ГИКе на третьем курсе повезло. У нас была практика на фестивале. Это, конечно, были необыкновенные впечатления, потому что, во-первых, море картин.
Это какой год? Не 60-й?
Это был 69-й.
Это не тот, на котором показывали вот Easy Rider, все эти фильмы?
Нет, это было два года спустя. Да. Но там тоже было очень много, то, что для нас было откровением. И вообще, вы знаете, в этой службе мы... вообще, такое место очень ответственный такой участок работы на фестивале, потому что мы обеспечивали, начиная от Кремлевского дворца, съездов всех и всех кинотеатров, и заканчивая какими-то правительственными дачами, которые тоже смотрели эти картины до того, как начался фестиваль.
А там какой у вас был светский элемент? Вы же принадлежали к элите, фактически. Ведь тогда, чтобы пробиться на эти просмотры, ведь лучшие из лучших попадали.
Ой, ну
самые влиятельные из влиятельных.
Безусловно. У меня, например, там такой был трагический случай. Я достала своим приятелям абонементы, и меня сперли сумку. У меня такая дурная привычка, я всегда вешаю ее на край стула. А у нас было открыто окно и широкая такая решетка. Мы пошли обедать. И я прихожу, сумки нет. Потом там ключи, документы все подбросили, но не было абонементов. Это было самое горькое вообще в этой истории. Уже люди пострадали ни за что, которым я уже пообещала и купила эти абонементы. И, конечно, это было вот такое время, когда мы смотрели по 3-4 картины, когда еще фестиваль не начинался. Потому что прямо из аэропорта картины поступали в службу программ. И уже тут мы их отсматривали, там аннотировали, готовили к фестивалям, там в какие-то программы ставили, что детское, что документальное, что с каким фильмом, так сказать, сочетается. И замечательный, конечно, был человек, который работал на фестивале. Мне потом довелось с ним еще раз работать, потому что я 2 года спустя уже из Ростова приехала и еще раз работала на службе фестивальной, правда, она единственная была иногородняя. Это Василий Михайлович Макмаевский. Он возглавлял вот эту службу программ. Это была легендарная личность. Он такого небольшого росточка, он глаз потерял во время Великой Отечественной войны, сражался на флоте, и у него такая темная повязка. Это был человек, который, ну вот, настолько полнился юмором и теплом, и доброжелательностью к другим, что для него была возможность сделать, ну, буквально все. Мы сидели там до 11-12 часов, и если Василий Михайлович улыбался, то ради него можно было сделать, так сказать, все. Причем он умел таких вот неприступных людей как-то делать совершенно мягкие. У нас там одна дама была в зарубежном отделе, ну, такая, ну, просто, ну, я не знаю вообще, о чем с ней можно было разговаривать так на нормальном уровне. Он ей как-то звонит и говорит... Ему что-то было нужно там от него. Он ей звонит, говорит, белка, белка, я свисток. И я смотрю, слышу ответное. Она растаяла, и он уже что-то там у нее попросил. И очень было приятно, когда вот сегодняшний фестиваль, последний наш московский, когда открывался, и Армен Медведев вспомнил среди тех, кто стоял у руля, у начала нашего фестиваля, Василия Михайловича Макмаевского. Потому что, конечно, было очень интересно при нем работать. И вот как раз этот год, первый фестивальный, он, конечно, много было открытий в этих море фильмов. И в частности, были два прекрасных мюзикла, которые я никогда не забуду. Это «Милая Чарити» и вот фильм с Барбарой Страйзен «Смешная девчонка». Помните?
«Смешная девчонка»?
Помните?
Ну как же, конечно, помним. Мы даже не только помним, а вам сейчас напомним.
Soft as an easy chair, love fresh as the morning air, one love that is shared by two.
Страйзенд, песня из кинофильма «A Star is Born» — «Рождение звезды», уточняю, кинозвезды. А сейчас в постоянной нашей рубрике Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели.
Я, прежде чем бросить взгляд, Сева, я хочу напомнить вам о том, что две недели назад, когда у нас был за столом сидел Дмитрий Александрович Пригов, я домогался с вопросами к нему и... спрашивал его, украл ли он когда-нибудь хоть одну книгу или две, и что он чувствовал по этому поводу. Я к чему? Что вот этот аукцион ворованных книг, о котором я тогда рассказывал, он теперь все-таки состоялся. И на этом аукционе произошло совершенно неожиданное событие, совершенно неожиданный поворот. Человек, который украл все эти книги, пришел на этот аукцион и хотел... некоторые из них купить назад. Но у него не хватило денег. Вот это кино.
Отсидел 7,5 месяца в тюрьме.
Ну, а событие недели, которое произвело на меня самое сильное впечатление, произойдет завтра, в воскресенье, в 200 метрах от нашего здания в помещении комплекса South Bank, то бишь на южном берегу Темзы. Я думаю, что это событие заинтересует нашу гостью. Не потому, что она обладает качествами, о которых сегодня достаточно говорилось, а потому, что она журналист, и кто знает, может быть, она об этом событии расскажет своим слушателям или зрителям в Ростове. Итак, в центре South Bank состоится конференция под названием «What Women Want» – «Чего хотят женщины». Конференция будет проходить в виде так называемых воркшопов или таких рабочих классов.
Алексей, я хочу просто блеснуть здесь эрудицией. Да. То, что вы по-английски прочитали, называется аллитерация.
Ага.
То есть, когда три слова начинаются с одной буквы, это прием, часто применявшийся Шекспиром. Ага. Почему я вспомнил?
What что... women want.
Да.
Да. Совершенно верно. Итак, значит, тематика этих воркшопов очень разнообразная. Например, женщины и финансы, искусство рефлексологии, астрологии и так далее, и так далее. Но, как я предполагаю, самым популярным классом на завтрашней конференции будет воркшоп под названием «Древнее восточное искусство любви, основанное на учении йога».
Монтачи.
Ух ты.
Этот воркшоп будет сопровождаться так называемым «плейшопом», то есть практическими занятиями, которые продлятся 1,5 часа, на них отвели 90 минут. Три организатора этого воркшопа утверждают, что они не будут иллюстрировать искусство занятия любовью, но дадут много полезных советов. Их главная задача – научить женщин высвободить энергию, которая находится в основании позвоночного столба. Эта энергия и состояние, достигаемое в результате высвобождения этой энергии, называется кундалини. Организаторы считают, что беда английских женщин в том, что они не знают, как разбудить эту энергию и добиться блаженного состояния кундалини. Но чтобы разбудить эту энергию, женщины должны научиться сначала правильно прикасаться и гладить партнера, правильно дышать, и самое главное, научиться полностью брать под свой контроль так называемый... Как мы все это
Алексей,
называем?
Осторожнее здесь.
Мужчина должен сохранять образ Шивы и быть неподвижным, в то время как Шакти или женщина должна выполнять любовный танец. Я уже несколько раз произнес слово «организаторы», то есть слово мужского рода. На самом деле мужчин на этой конференции не будут, они просто-напросто не допускаются, ибо женщины-организаторы считают, что в присутствии мужчин женщины не будут чувствовать себя свободно.
Алексей, только скажу в заключение вашей статьи, что книга эта, правда, в мужском ее варианте, непременный, так сказать, стоит спутник уединения. У меня ванная она стоит, и я время от времени читаю.
Елена Сергеевна, а вам очень просто из нашего здания все, что вам нужно сделать.
Перейти мост
завтра
Ватерлоу.
К ланчу, перейти мост Ватерлоу.
Нет, Алексей, я даже, чтобы снять легкомысленно несколько подтекст вашей статьи, объясню, что раньше это знание, которое вынесено на конференцию в мастерские, принадлежало только людям на уровне императора или приближенных к ним особ. Потому что как люди ели изысканно, как носили изысканные одежды, так обыкновенное, так сказать, занятие вот, интимной деятельностью на уровне один к одному императоров не устраивало по одной простой причине. У них жен было много. Поэтому нужно было вводить какую-то технику, при которой он мог себя, так сказать, чувствовать не энергетически нерастраченным. Так как бы зародилась вся вот эта штука медитативного отношения. И поэтому там включаются другие совершенно механизмы. И я читал это многократно и пытался себе представить, правда, продвинулся недалеко. Там есть какой-то метод перемещения энергии по внутреннему, так сказать, стволу позвоночника, начиная от копчика. При этом, если удается эту энергию догнать до головы, вот тут все и начинается,
все,
по-серьезному.
Ну вы же на воркшоп это не ходили ведь?
Да, Алексей, ну, я умру теоретическим приверженцем всего этого.
Большие вы теоретики все, господа.
Нет, ну я просто вынужден был объяснить, как человек хотя бы теоретически знакомый с этим учением.
Ну я немножко тоже теоретически знакома. У нас есть книга «Три кита здоровья». Там поминается, правда, без, так сказать, технических подробностей, но упоминается, что существует вот такая вещь, и поэтому, так сказать, если я попаду на конференцию, я уже узнаю, как это вообще все на самом деле происходит.
Ну, репортаж наверняка обеспечен хороший, надо камеру только дать.
Вот именно.
Предлагаю почтить это знание минуты молчания. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
После минуты молчания.
Да, после такого даже трудно. Но я начну с очень круто. 26 августа 1395 года, 600 лет назад, владимирцы принесли в Москву свою самую драгоценную икону, Владимирскую Богоматерь, древнюю святыню Северо-Восточной Руси. На Москву в то время шел хан Тимур Тамерлан с несметным войском. Но он вдруг повернул от Ельца в степь, а не на Москву. Не Владимирская ли Богоматерь отвела страшную угрозу? Во всяком случае, в Москве на месте встречи иконы был построен монастырь встречи, Сретенский монастырь. 27 августа 1635 года, 360 лет назад, умер в Мадриде самый известный драматург испанского Золотого века Феликс Лопе де Вега Карпио. В России знают главным образом две пьесы Лопе де Вега: «Собака на сене» и «Овечий источник» Фуэнте Овехуна. Но он написал по одним сведениям 1500, а по другим даже 1800 пьес. Из них сохранилось по сей день 431. «Собака на сене» была совершенно блестяще переведена на русский язык Михаилом Лозинским и не менее блистательно поставлена Николаем Павловичем Акимовым в Петербургском театре комедии на Невском. Я никогда не забуду верного слугу Тристана в исполнении талантливейшего Суханова. Оливия, ее играла бесподобная Ирина Гошева, хочет передать что-то его хозяину. Она говорит: «Скажи ему», и слышит в ответ от Тристана: «Скажи сама, я подпись этого письма, я рукоятка этой шпаги, я камень этого забора, я пляска этого танцора, я обувь этого бродяги, я только дышло этой фуры, я только цифра этой сметы, я только хвост его кометы, я только тень его фигуры. Короче, я давным-давно на этом пальце только ноготь, и я прошу меня не трогать, пока мы вместе с ним одно».
И это Лопе де Вега списал каждую неделю по пьесе.
Да, надо ли говорить, какой шторм хохота и аплодисментов бушевал после этого в зале. Кстати, насчет Лопе де Вега. Как правило, он писал пьесу в день. Писал пьесу в день, на следующий день ставили.
Сева, прошу отметить, гусиными перьями. Не на компьютере.
Даже не знаю, гусиными. Без компьютера это уж точно. 28 августа 1925 года, 70 лет назад, родился писатель Юрий Трифонов, ныне уже покойный. Автор «Студентов», «Долгого прощания», «Нетерпения», «Дом на набережной», «Старика» и посмертно опубликованного романа «Время и место».
«Обмен» еще, помните?
«Обмен», «Обмен», правильно. Ну, я не все, он, конечно, разные, у него еще другие есть вещи. Он писал в труднейшие для писателя годы и все же умудрился сказать много правды. В ночь с 31 августа на 1 сентября 1935 года, 60 лет назад, забойщик шахты «Центральная Ирмина» в Донбассе Алексей Стаханов вырубил за смену 102 тонны угля вместо нормы в 7 тонн. Этот якобы сверхрекорд был превознесен советской пропагандой как начало нового рабочего движения, стахановского движения. Во все словари вошло слово «стахановец». В действительности рекорд был поставлен целой бригадой, которая крепила забой и отваливала уголь, а Стаханов только работал отбойным молотком. Однако Сталину нужен был рекорд, чтобы заставить рабочих всей страны надрываться из последних сил, перевыполняя нормы. Таким средневековым путем Сталин хотел справиться с главной бедой советского производства – низкой производительностью труда. Рекорды появлялись в газетах что ни день. Шахтер Дюканов, дескать, даже перекрыл достижения Стаханова. Кузнец Бусыгин отковал невероятное количество коленчатых валов. Машинист Петр Кривонос провел чудовищно тяжеловесный состав и так далее. Инженеров, осмеливавшихся говорить, что надо бы совершенствовать технику и организацию производства, а не мотать жилы из рабочих, клеймили предельщиками, арестовывали, казнили. Стахановский психоз длился много лет и дорого обошелся России, как, впрочем, все начинания советского режима. 30 августа 1935 года, 60 лет назад, умер французский писатель, который, напротив, считал советский режим самым передовым в мире, а Сталина самым великим вождем. Его имя Анри Барбюс, он автор книги «Сталин», где главный персонаж описывается так: «Человек с лицом рабочего, с головой ученого, в одежде простого солдата». На Западе таких барбюсов было немало, и до войны, и после. Их поубавилось в 56-м после Венгрии, еще меньше стало в 68-м после Чехословакии, сократил их численность и архипелаг ГУЛАГ Солженицына в начале 70-х. Но только после 91-го года, после августа, они как-то совсем сошли со сцены.
Но ведь это чистая правда. Действительно он в солдатской шинели ходил. Я его видел на мавзолее неоднократно.
Это уж как отдать. И вот, кстати, тот самый август 91-го. 26 августа 91-го года, 5 лет назад, произошли два послепутчевых события. Был арестован Анатолий Лукьянов, бывший председатель Верховного Совета, а ныне, как вы, безусловно, знаете, депутат Думы, и покончил с собой, выбросившись из окна, управделами ЦК КПСС Николай Кручина. Какая Кручина довела его до самоубийства, кажется, не очень ясно по сей день.
Говорят, очень далеко отлетел от дома.
Да.
Траектория была очень странной.
Ну что, спасибо, Леонид Владимирович. Мы сейчас вернемся не то чтобы к географии нашего гостя, но общему, так сказать, этнически культурно-историческому фону и контексту обсуждаемого сегодня.
Как она грозный терек выгнали казаки, выгнали казаки 40 тысяч лошадей. Покрылось поле, и покрылся берег сотнями порубленных, постреленных людей. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходит. Атаман наш знает, кого выбирает. Эскадрон по коням да забыли про меня. Им осталась воля, да казачья доля. Мне досталась горючая земля. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба,
Чевская и песня «Люба, братцы, Люба». Вот, вспоминаю, я в какой-то газете прочел, что казаки буйствуют на Дону, и что какого-то репортера, который о них посмел написать нечто им неугодное, взяли да нагайкой выпороли.
Ну, вы знаете, конечно, Сева, очень сложно это, так сказать, объединение казачье у нас. Вот у нас есть политический обозреватель на телевидении, очень такая милая дама, которая, ну, любого политического деятеля умеет разговорить и, так сказать, в какой-то степени, так сказать, в каких-то рамках держать. Ей очень приходится тяжело с казаками. Она вот ведет программу «Казачий круг». И часто они, в общем, там такие выпады, даже в ее адрес, при всей ее обаятельности, интеллигентности, выказывают. Потому что, я не знаю, я, так сказать, на бытовом уровне сужу о том, как вот казаки у нас себя ведут. Они там собираются группами, в конном строю появляются, в пешем. Но само их вот отношение формы у меня вызывает глубокое подозрение. У нас есть магазин казачий, где можно купить знак любого отличия.
То есть мы можем поехать и стать все исаулами.
Да, понимаете, и поэтому вот это все мне лично напоминает такой театр взрослых людей. Вот у меня есть знакомый декан, доктор-профессор в нашем университете, декан журналистики, кстати, факультета. И он человек такой очень театральный, очень долгое время был актером, и режиссером, и драматургом в нашем студенческом театре, и являлся членом худсовета нашего академического театра драмы. В общем, такой человек театра, артистичный. Он как-то был на банкете в «Интуристе», вам знаком, Леонид Владимирович, спускается вниз, смотрит, идет молодец такой, Исаул, еще совсем без усы и хорошо, так сказать, подвыпивший. Он нас спрашивает: послушайте, что это у вас, откуда у вас это звание? А тот говорит: а вы, собственно, кто? А Евгений Алексеевич говорит: как кто? Я Корнилов.
У него фамилия
такая. Такая у него фамилия оказалась. Так что это, конечно, вот такой уровень, мне кажется. Хотя вот та донская вольница казачья, которая была, конечно, те традиции как-то пытаются их восстановить сейчас, эти казаки. Но мне кажется, все-таки идет какой-то крен, вот это какие-то политические игры. А те прекрасные традиции, конечно, о которых мы у Шолохова читаем, и вот в каких-то исторических документах. В общем, все-таки там были какой-то свой кодекс чести, свой уклад, который там почтение родителей, там очень сильно каралось пьянство у казаков. Хотя есть такое традиционное изображение, голый казак с шашкой, все пропил, кроме шашки, он сидит на бочке. Это, в общем, традиционно, так сказать, смеялись сами над собой. Но, в принципе, конечно, так сказать, мне кажется, немножко не с той стороны идет это возвращение. Хотя есть и такие приятные моменты. У нас в Новочеркасске, например, недавно открылся кадетский корпус для ребят. И как раз наши телевизионщики снимали фильм, который называется «Господа кадеты». Ну, в общем, там, понимаете, вот в этом фильме как-то отразилась и вся наивность вот этой попытки. И с другой стороны, в общем, действительно смотришь, ну, наверное, лучше, если они будут обращаться друг к другу на «вы» и
преподавать. Ну, само понятие чести, понятие наивное.
Что в такое? Наше время, конечно, да, очень это сложно. Особенно для подростков. Вот.
Не, ну, если так исторически разобраться, кто такие, скажем, аристократы? Аристократы — это люди, которые поначалу, там, где-то 800-900 лет в Англии назад, ставили честь выше жизни. То есть человек, который поклялся, скажем, верностью королю, и он за ним шел. Вот, за это потом получал и звание, и надела, и так далее. И казаки, если проследить их историческую линию, то это идет от вольных беглых людей, которых потом где-то, начиная, если не ошибаюсь, перед Екатериной или где-то в районе там начала 18 века, стали нанимать для охраны границы. Так у них постепенно выработалась своя иерархия ценностей и кодекс чести, о котором вы говорите. Пока не началось массовое уничтожение казачества после гражданской войны.
Расказачивание.
Расказачивание.
Да, и поэтому тем более вызывает удивление. Ну, кто, собственно, эти люди, вот те, которые сегодня носят эти погоны? Ну, я не знаю, если они потомки, так сказать, тех, кто практически некому было передать им эти традиции. И с другой стороны, в общем, вот вы правильно говорите, конечно, это, в общем, не народность, а вообще как-то они пытаются себя выдать за даже народность такую.
А мне хочу задать вопрос, это идет снизу или сверху? Кто это насаждает?
Нет, это, конечно, такое народное явление. Ну, так, вообще, вы понимаете, такой гонорок казачий, он всегда был и есть. Они вот, я как-то была в гостях в казачьей семье, там обсуждают, кто на ком женат, и хозяйка говорит: а он там на ком женат? Да он говорит: на кацапке. У них то считается вот наш круг казачий, никого не пускать. Хотя вообще, я должна вам сказать, что у нас в Ростове ведь очень пестрый этнографический состав. У нас внутри, в городе, есть другой город, Нахичевань.
Армянский.
Да, это более 2 столетий назад Екатерина II поселила у нас армян. И, собственно, это они уже ассимилировались с городом. И этот район уже не называется Нахичевань, по-старому, правда, старики его называют, что поехали,
как?
Там пошли
в Нахичевань. Я там был сейчас в Нахичевань, это не Нахичевань?
Вот называют Нахичевань по-старому. Вообще, это часть пролетарского района.
Ах, ок,
сами армяне очень протестовали. Они, у нас есть культурно-просветительское общество, они очень многие там документы подготовили, чтобы вернуть старое название. Ну, понимаете, дело в том, что пролетарский район, он охватывает Арбат, и Тельмаш, и там действительно очень много таких районов, которые соответствуют названию. А они, получается, уже этого района. Поэтому переименование связано со всякими
сложностями. Как можно называться в честь социального явления, которого больше нет?
Да, районы у нас уже сейчас тоже переименовывают.
Нет, пролетариат это больше.
Пролетариата есть, конечно. Но
пролетариат исчез как класс.
Что касается Нахичевани, то это очень приятное место. Я был в Нахичеване на этот раз с удовольствием, опять увидел первый театр, который вообще был в Ростове.
Да, вы имеете теперешний театр юного зрителя.
Да, и чуть ли не... Ах, это он и есть теперешний.
Это он, да, прекрасное здание. Да,
прекрасный театр. Это чуть ли не первый театр вообще на юге России.
Ну, он, да,
он один из самых первых.
Корни,
да.
Такие.
И это такой был очень такой интересный городок рядом с Ростовом. Правда, он немножко был на расстоянии от Ростова. И говорят, что там разбойничали очень сильно в свое время между Ростовом и Нахичеванью. И люди ездили в театр и рисковали на обратном пути быть ограбленными.
Ну, теперь он совершенно слился, конечно, границы, собственно, нет, да. И, естественно, там, в общем, такая...
Но вот эта армянская нота... что ли, армянское вот это меньшинство в Ростове, оно чрезвычайно приятное. Она,
да,
они,
очень много, да, во-первых, культурных, образованных,
они культурные,
люди,
они предприимчивые,
они очень музыкальные.
Музыкальные, да. Это придает Ростову еще одно своеобразие. Это вообще своеобразный город. Тут и казаки, и армяне, и красивые женщины. Вот.
И,
так что я,
и
когда...
высокая аварийность на улицах.
Да, я когда ходил по Ростову, я ходил с большим удовольствием.
Так у вас и турецкое влияние, и фамилия у вас ведь тоже какая-то греческая.
Да, есть, безусловно.
А греков
моих,
тоже
моих
было много
корнях,
в Ростове.
Да, да, есть греки. То есть у нас вообще представлены почти все кавказские народности вот в этнографии города там. И собственно, всегда никаких, так сказать, не было противоречий, очень много смешанных браков. Отсюда, собственно, и красота.
Отсюда женщины, красивые женщины.
Что, да,
о,
да,
я только хотел, вы прямо у меня изо рта вынули. Отсюда же красивые женщины, как на Гавайских островах.
А как насчет расовой чистоты тогда, Леонид Владимирович?
Ну какая там расовая чистота в Ростове?
Так ее нигде нет.
Теоретический вопрос,
это вымышленное понятие, да. Но вот, будучи жителем Ростовской области, легко быть патриотом, потому что с самой высокой башни границ Ростовской области не увидать.
Да,
она
нет,
уходит далеко,
да,
за горизонт.
Мы когда-то учились в школе, нам говорили, что Ростовская область равна Франции, Голландии и Люксембургу вместе взятым.
Образ.
То есть это огромное пространство. И не только, естественно, степи, где жили скифы и сарматы, но это огромные плодородные земли. Земля очень богатая, безусловно. Я вот в детстве, у меня отец любитель был рыбалки, я объездила практически, ну, все уголки нашей области и видела, в общем, эти необъятные поля. Вот едешь мимо одного поля, и уже под конец уже рябит в глазах, то есть долго-долго, большие просторы. Конечно, гордостью нашей является, кроме, так сказать, разных сельскохозяйственных культур, это коневодство. У нас знаменитые конезаводы, которые поставляют донских скакунов, котирующихся и на международных аукционах. И есть ипподром, где вы на них можете полюбоваться.
Они котируются среди скакунов, я знаю.
Дончаки.
Да. И, конечно, есть у нас масса таких примечательных. Например, у нас на левом, на правом берегу стоит Ростов, а на левом берегу у нас Азия. Нам всегда говорили, что если вы хотите попасть в другую часть света, достаточно перейти мост. То есть у нас вот такая примечательная особенность нашей области.
Вот у меня только к железнодорожникам претензии. Я вот помню, мы всегда, когда ездили на юг поездом, поезд всегда останавливался в Ростове ночью почему-то.
Да, это действительно вам не... Тогда вы нашего рынка не видели.
Вы на вечернем поезде ездили? Надо было утренний попробовать.
Да, а рынок ростовский, кстати, вот вы вспомнили, Елена Сергеевна, рынок ростовский до сих пор примечательное явление. Я никогда не видел столько черной икры, сколько я ее увидел сейчас на ростовском рынке. Просто пол-литровыми банками, сколько хотите.
И вы знаете, ведь, Леонид,
и вся ворованная.
Интересно, это было всегда, ведь всегда было. Вот всегда у нас на рыбных, в рыбных рядах, которые, конечно, примечательность ростовского рынка, всегда и черная икра, и осетрина, и ценные породы рыб, такие как сазан, там судак, по-ростовски это называется сула, и, конечно, рыбец.
И все это прошло мимо Алексея, потому что поезд останавливался ночью.
Ему можно только посочувствовать.
Странный, интересный город. Рядом с базаром, с этим огромным базаром, стоит знаменитейший Ростовский собор. И мы там тоже
чем он
побывали.
Примечателен, вы помните, Леонид Ильич? Это же полная копия собора Христа Спасителя.
Да.
Который
да.
был только сооружен из более скромных материалов создан. И, к счастью, вот он уцелел. Единственное, что мне кажется, вот такое местоположение его не очень удачно. Его буквально теснит с юга рынок, потому что прилеплены все эти самые маленькие лавочки. А с этой стороны трамвайная линия, ну, в нескольких метрах от забора, ограды храма. А раньше, до революции, между прочим, трамвай шел с северной стороны этой широкой улицы, которая примыкает к
церкви. А трамвай ходил до революции?
Там, да, была трамвайная линия. Да, у нас есть такой...
В светлом будущем трамвая не будет.
Ну, будем надеяться, когда уберут.
В Англии уже давно убрали. Вот. Кстати, об Англии. Вот житель Ростова. Что отмечает прежде всего?
Ну, вы знаете, конечно, море впечатлений. Очень трудно выбрать какое-то одно. Но я должна сказать, что, конечно... Архитектура Лондона – это просто пишество для глаз. Вот все это видено и на фотографиях, и в каких-то фильмах, и в каких-то телевизионных передачах. Ну, с любовью из Лондона настолько замечательно Дмитрий Крылов нас знакомил с Лондоном, таким, в общем, даже нетрадиционным. Но когда я увидела здание парламента воочию, вот оказавшись перед ним на один, вы знаете, как не принято на вашей передаче высокие слова говорить, но я, пожалуй, скажу, просто эмоциональное потрясение.
Ну, там с Томеской поработали очень крепко.
Да, удачно получилось. Новое ведь здание-то.
Нет, дело в том, что там...
Здание-то прошлого века, но...
Резьба по камню.
Да, вы знаете, я видела готику Германии и Венгрии, но вот такого сочетания монументальности и в то же время вот этого кружевного изящества, эти короны наверху, которые кажутся крохотными снизу, то есть вот ощущение, мне кажется, что он в какой-то степени выражает стиль всего Лондона. Вот хороший, это монументальность, хороший. И в то же время какое-то, какое-то изящество, и вместе они создают ощущение уюта. Вот идешь по Лондонской улице, огромные, в общем, такие мощные здания, и в то же время улица не широкая, и как ты себя чувствуешь очень уютно.
Здесь в архитектуре очень важный принцип. Архитектура сопрягается с размером самого человека. И никогда здесь не было социального этого гигантизма, то есть он был, строили жилые здания. Но Англия, как нация, как этнические, так сказать, мыслящие единицы, от этого отказалась. Эти здания все пришлось взрывать, потому что никто в них жить не хочет. Их взрывают просто, как во время войны.
Но настроили столько плохого и в 40-х, 50-х, 60-х годах, что Лондон, конечно, основательно испортили. Вы, наверное, уже видели.
Ну, я уже видела, да, и рабочий район, но, конечно...
Нет! В центре настроили полно
видела,
всякого.
Да-да-да, были такие.
У нас вот тут рядом на Стрэнде.
Ну, знаменитая английская шутка, я не помню, по-моему, Оберон Во сказал. Он говорит, когда на вечеринке, если вас знакомят с человеком, он говорит, что он архитектор, не спрашивайте ничего, бейте прямо в морду.
Да.
Это вот знаменитый.
Это хорошо.
Это верно.
Замечательно.
Потому что столько напортили.
Ну, во всяком случае, конечно, еще одно из таких потрясающих впечатлений – это растительность Лондона. Во-первых, я никогда не думала, что платан – это главное дерево Лондона.
Да.
Потому что у нас это растет все на Черном море. Вот в Сочи, когда приезжаешь, вот этот запах.
Платановая аллея.
Да. В Лондоне ощутила запах платана, который ни с чем не перепутаешь. И, конечно, внутренние садики. То есть эти вот внешнюю красоту я видела, что на каждом, так сказать, низвергается из окна эти море цветов и на фонарях. Но когда я увидела внутренние дворики лондонцев, ну, тут я уже сердце совершенно растаяло. Во-первых, породы все какие-то тропические, там лавр, лавровишни, какие-то бассейны там устроены, фонтаны. То есть фантазия...
И это после
это
зеленейшего
рай.
Ростова.
Да.
После зеленейшего
Я вам
Ростова.
Хочу сказать, что вот у нас, благодаря усилиям жены, у нас какие-то диковинные ботанические растения.
Алексей, ну-ка давайте хвастать.
Даже бананы.
Давайте вот как в карты играть. Я вам говорю, магония подуболистная.
Ну, я
выкройте.
Я вот... Циркус, самое древнее растение.
Да.
Циркус, да?
Да.
Ну
да.
Вот циркус.
И вот за этой ботанической беседой, я думаю, мы на сегодня и закончим и простимся с Еленой Сергеевной.
А мой филодендрон в саду я срубил.
Срубили? И вот с срубленным филодендроном мы простимся. До встречи в том же месте, в тот же час.